Дорогие братья и сестры, программа на православном радио продолжается. Сейчас в эфире наша постоянная такая передача «Гость в студии». И я вам представляю моего гостя сегодняшнего. Это Сергей Владимирович Квасников, ассистент кафедры социально-гуманитарных и естественно-научных дисциплин Миссионерского института. Здравствуйте, Сергей Владимирович.
Здравствуйте.
Мы продолжаем говорить вот на эту тему, которую заявили несколько времени назад. Это «Свобода и ответственность». И свобода, ответственность в данном случае в области культуры, да, сегодня?
Мы с вами выбрали нашим следующим блоком культуру, и поэтому говорим «Свобода и ответственность в творчестве и в культуре в целом».
Да. Так вот, был взгляд интеллигенции на культуру, да?
На природу творчества.
На природу творчества. А сейчас православный взгляд – на природу творчества.
Да, мы попробуем эту бесконечно большую тему сегодня в той мере, в какой возможно осветить, но заявляем за взгляд православия на природу творчества. Возможно, эта тема у нас займет и перекинется на следующую передачу в каких-то других аспектах, где мы будем идти уже к современной культуре, а сегодня будем говорить в целом. Ну и начиная говорить на такую важную и глубокую тему, нужно сказать, что творчество, оно православием принимается и воспринимается, тем более, что мы самого Господа Бога и Вседержителя именуем Творцом неба и земли, всего видимого и невидимого, поэтому, безусловно, творчество, оно находится в первых словах исповедания православной веры.
Творцом называем.
Да, называем его Творцом. Помимо всего прочего, мы говорим, что и человек есть образ и подобие Божие, и поэтому и здесь, очевидно, дар творчества закреплен, ну и в конце концов церковь христианская, церковь православная, она не находится вне культуры, она содержит в себе творческое начало, и тот же догмат об иконопочитании в том числе свидетельствует о принятии и признании и развитии творчества в человека заложенное. Начнем с первого и простого. Библия начинается со слов «Вначале сотворил Бог небо и землю», и мы исповедуем Бога Творцом. Если мы возьмем греческий вариант Библии, то там слово «творец» и слово «творить» передаются словами «поэт» и глаголом «поео», если произносить его в древнем произношении. Хотя есть и другие глаголы, например, есть глагол греческий «прассо», откуда происходит небезызвестное слово «практика», но все-таки в отношении Бога используется слово «поео», и когда мы говорим в символе веры, что Бог – это Творец неба и земли, мы читаем в древнегреческом чтении «поэтис», «поэтес», да, «небо и земли», то есть Бог есть поэт, Бог есть поэт. И помимо библейских текстов и святоотеческие тексты также продолжают именовать Бога художником. Например, преподобный Иоанн Дамаскин говорит, что все наполнилось света и сияния, потому что сам художник всего и Господь пришел из отеческих недр, не отойдя от своего престола. Вот видите, сам художник всего. Такое именование преподобный Иоанн усваивает Богу. Теперь движемся от Бога к человеку. Мы с вами говорим, что человек есть образ и подобие Божие, и мы понимаем, что как и в образе, так и в подобии идея творчества содержится. Богоподобие прежде всего, утверждают некоторые святые отцы, выражается в способности творить. Богоподобный человек и есть художник и творец. Ну, например, преподобный Максим Исповедник. «Бог, создавший естество человеческое, даровал ему бытие, совокупное с волей, и сочетал с этой волей творческую способность осуществлять надлежащее». Или тот же преподобный Иоанн Дамаскин считает признаками богоподобия достоинство ума и души, производящее и творческое. И у святителя Фотия, патриарха Константинопольского, мы читаем слова о том, что подражание божественному первообразу в человеке есть созидание домов, стен, городов, гаваней, небесных изображений, картин солнца, луны и тому подобное можно долго перечислять. Таким образом, мы видим в церковной мысли мысль о творчестве в человеке, заложенную самим Богом. Интересна мысль епископа Василия Селивкийского. Он к творчеству человеческому относит и слово творчество, способность производить слово. Вы помните, в Библии Господь Бог, сотворив животных, приводит их к человеку и дает ему заповедь на речь животных, и какое имя человек даст животному, так ему то и будет. И задача Адама здесь состоит, с одной стороны, в познании, да, в созерцании того, что внутри этого существа находится, и в наименовании этого животного тем, что соответствует этой сущности. Так вот, епископ Василий здесь интересные говорит слова о том, что Бог творит мир из ничего, и в том числе сотворил и животных, и человека, но человек не может сотворить из ничего что-то иное. Но коль скоро человек не может сотворить что-то, то он может хотя бы сотворить имя для того, что уже сотворено Богом, и таким образом он как бы соучаствует Творцу в этом творении. Итак, Бог творит из ничего сущее, а человек есть творец имен для этого сущего. И в этом он получает некую славу сотворчества Богу, творческой премудрости Божией. Эта мысль интересна, и особенно всматриваясь в то, что происходит нынче, думаешь, насколько мы в наших словах далеко ушли от той славы Творца и его премудрости, позволяя себе говорить подчас совершенно неподобные вещи и не чувствуя ту самую ответственность, коль у нас тема с вами «Свобода и ответственность», свобода, ответственность за все то слово, которое мы произносим.
Свобода есть, а ответственности, по-моему, у нас маловато за то, что мы глаголим. Какие слова?
И поэтому помни о том, что в этом слава Божья в нас проявляется, в словотворчестве, конечно, человек религиозный, верующий, и тем более исповедующий православное христианство, с особым трепетом относится ко всему тому, что он произносит. Дальше святые отцы пытаются всмотреться в природу творчества, что же оно такое по существу.
Да, вот что же оно такое.
И, конечно, учение отцов очень сложное. Оно требует напряжения наших сил, и когда я готовился к этой передаче, я понимал, что мне самому, наверное, не хватит той премудрости, чтобы вникнуть в это все, но все-таки мы с вами хотя бы краешком можем затронуть ту высокую мысль, которая ими была высказана. Вот, например, приведу такую цитату, о которой мы с вами попробуем помыслить. Тот, кто смотрит на каждое материальное явление не чувственным зрением, но рассматривает каждый из видимых символов духовными очами, тот научается скрытому в каждом из символов боготворящему логосу и в логосе находит Бога. Точно так же тот, кто воспринимает природу видимого мира не одними только чувствами, но мудро и духовно, тот, исследуя в каждой твари ее логос, находит Бога, научаясь от созерцания предлежащего величия существ причине самих этих существ. Это говорит преподобный Максим Исповедник. Сложно и так воздушно, но в чем же здесь мы видим творчество с его точки зрения? То есть, когда мы смотрим на этот мир и пытаемся чувственно его постичь, то есть нашими органами чувств, будь то зрением, слухом, осязанием, мы за всем этим видимым пытаемся умом и сердцем проникнуть в невидимое, в то, что там созиждется. И вот в том невидимом докопаться до той причины, которая исподвигла это существовать. Причина же любого существа и всего сотворенного находится в Боге. И таким образом творчество в человеке, оно направлено именно к постижению Творца во всем, в тех смыслах, которые Господь Бог заложил во все сущее. И, то есть творчество не есть только попытка передать то, что я вижу, слышу и чувствую, а творчество, оно состоит именно в попытке прежде всего постигнуть природу какой-то вещи, и не просто постигнуть ее внешне или как что-то тварное, а именно дойти до Творца, который ведь зачем-то сотворил это. Ведь если он дал этому быть, он предназначил его для чего-то. Он сам запечатлелся в той или иной степени в том, что он сотворил, и именно вот к этой причине человек творящий и пытается в своем сердце добраться, и, следовательно, в своем творчестве он и пытается отобразить эту, но не только, конечно, это. Поэтому творчество – это попытка, скажем так, современным языком расшифровать, расшифровать ту тайну, которую Господь Бог нам дал. Но расшифровка – это возможно, когда мы духовно просветлены, используем такое слово, когда наша душа способна тот свет, который заложен в какой-то вещи, увидеть его. Ведь увидеть может только зрячий. А если
видеть и отразить, и
да,
показать.
Да, видеть это. И отразить, и показать. Но видеть может тот, кто способен увидеть, тот, кто обладает этим зрением, чье зрение не замутнено, и который способен именно адекватно воспринять тот смысл, который в него заложен, не привнеся никаких искажений, которые могут привести все это к разрушению и обратному смыслу, к некому перевертушу. Поэтому, видите, сложно понимается творчество, но насколько глубоко и проникновенно. Оно требует силы, оно требует дара и напряжения. И вот поиск этого символа, который может здесь, в нашей материальной реальности, передать духовное, и отражение этого символа пронизывает все церковное самосознание. Ведь даже если мы обратимся к истокам нашей веры, к тому же Священному Писанию, мы читаем пророков, мы слышим псалмы, мы вникаем в молитву, которую нам сам Господь Иисус Христос оставил, и там мы видим вот эти символы небесного в земном. И далее гимнография церкви, иконография церкви, само творчество святых отцов, оно эти небесные символы пытается выразить на нашем земном языке, и это требует чистоты сердца. Чистоты сердца. Поэтому творчество велико. Творчество велико, и, конечно, когда мы задумываемся о том даре, который мы получили, мы осознаем, что эта чаша требует благоговения и серьезного отношения. Ну хорошо, допустим, я художник. Давайте попытаемся приземлиться. Что я делаю? Вот я вижу какой-то предмет. Допустим, я верую в Бога, я молюсь и сердце свое очищаю от грехов, и в той или иной степени какой-то предмет мне открывается. Я начинаю чувствовать в нем ту истину, тот смысл, или хотя бы осколочек этого смысла, и затем, чтобы его передать на холсте. Но что я на самом деле передаю на холсте? Передаю ли я тот самый предмет, который я увидел? Или передаю ли я тот смысл, который я вижу, или тот символ? Не совсем так. Я ведь передаю именно то, что я сам в нем увидел. То есть то, как этот предмет отразился в моей душе. То есть я передаю тот смысл, который не в предмете находится, а родился во мне. И таким образом получается, что Творец, он потому Творец, что он сам в себе сотворяет некую мысль, некое чувство, и именно вот эту мысль и чувство он и передает на холсте. Угу. И поэтому творчество – это не отражение, это не зеркало этого мира, а творчество – это создание в себе смысла, который и выражается так или иначе теми или иными художественными средствами. Угу. И поэтому человек есть творец, потому что он призывает внутри себя к бытию что-то новое, чего до этого не было, потому что разные художники один и тот же предмет могут совершенно по-разному передать. Мы с вами это понимаем. В ком-то мы видим свет, в ком-то тьму, в ком-то оно прекрасно, а в ком-то оно безобразно. Что какая-то картина об одном и том же вызывает у нас радость и вдохновение, а в другом человеке она вызывает горечь, разочарование, тоску и печаль. И поэтому мы понимаем, что именно творчество – это создание прежде всего в себе, чего-то нового. Угу. И уже потом вот это созданное во мне
оно уже выплескивается,
оно выплескивается
на полотно, допустим, на полотно. Там или в стихах оно на бумаге выражается, да?
Да. И поэтому видите, насколько многогранно творчество. С одной стороны, увидеть предмет, затем вникнуть в его смысл, затем своим сердцем дойти до той причины и того смысла, который Бог вложил в него. Затем оно как-то отражается в моей душе, и моя душа творит понимание этого. И затем понимание и смысл этого мои выплескиваются куда-то. То есть вот такой вот...
Свобода и ответственность.
Да, вот видите, такой вот комплекс, комплекс движений мы видим в творчестве, и это лишь только то, как я смог схематично вам описать творчество, хотя если мы прикоснемся ко всему наследию церковному и посмотрим, что мы можем увидеть, услышать, почувствовать о творчестве, это будет, конечно, глубже и дальше. Но хотя бы вот на таком уровне, если наши радиослушатели смогут прикоснуться и почувствовать, то это будет хорошо. Талант. Что такое талант? Слово,
данный Богом.
Да, слово, которое мы видим в Евангелии. Слово, которое мы знаем в Евангелии. И мы понимаем, что каждого из нас дан дар, некий талант, и каждый человек есть творец. Творец чего каждый человек представляется нам? Прежде всего, если мы говорим вот о себе, я о себе, или, может быть, вы о себе, что мы творим? Прежде всего, мы творим собственную жизнь. Это самый главный смысл того творчества, которое Бог нам дал. И мы и понесем ответственность за тот дар, который Бог нам дал в той или иной степени. Когда мы обращаемся к нашей вере, то, конечно, православие нам скажет, что вершиной человеческого творчества таким образом является исихазм, умная молитва, богословие, когда человек идет через бесстрастие к созерцанию Бога, когда весь свой рассуеченный ум, раздробленный и разбросанный, размотанный страстями в разные стороны, он собирает воедино, когда душа его очищается, и все силы этой души собираются в некий единый пучок света, и более не разбросаны, но сосредоточены в своей целостности, он устремляется к причине себя, к самому Богу. Вот, и поэтому, конечно, само богословие и богословие исихазма есть вершина творчества для православия, и всякий подвижник это творец, потому что он совместно с Богом, с поэтом моей души творит реальность лучшего. И поэтому творчество для нас, православных, это не просто, опять-таки мы повторяемся, отражение жизни, а это есть самое высшее проявление жизни. Ведь жить таким образом, это и значит творить, творить себя в Боге, избавляясь от всего наносного, ложного и разрушающего, и возводя себя в новое и лучшее достоинство к тому, что Бог открыл и предназначил для нас. И поэтому творчество для православного христианина есть сущность жизни, а не часть этой жизни. Мы не избегаем творчества никогда, сидя сейчас за столом, идя куда-то, работая на работе или находясь в семье, мы созидаем. И поэтому творчество есть выражение жизни, и наша жизнь немыслима без него. В церкви процесс жизнетворчества, он также осуществляется, и само церковное богослужение и уклад жизни служат делу творчества. Ведь, может быть, светская культура скажет, что, допустим, в богослужении, в том же богослужении Рождества или Пасхи, мы лишь вспоминаем какие-то события. Православный человек с этим не согласится. Он скажет, что сама жизнь церкви – это есть реализация того, что Господь Бог нам дает. Это не просто символы, а совершение этой жизни в реальности. Ведь Господь Бог, Он находится в вечности. И Дух Святой, который созидает церковь, Он нас, когда мы входим в храм, выводит за пределы времени в вечности, а там в вечности постоянное всегда. Там нет прошлого, в котором Христос родился, умер и воскрес. Там Христос рождается сейчас. Там Христос воскрешает сейчас. И когда Дух Святой наполняет наше сердце, и мы соединяемся с Ним, мы именно соучаствуем Рождеству Христову. Мы живые свидетели Пасхи. Христос именно для нас сейчас воскресает. Mm-hmm. Это не просто дань истории, да, а это живое...
Не просто воспоминание каких-то событий.
Да, а это живое сопереживание этому событию. И мы предстоим пред этим и входим в этот опыт собственным существом. И поэтому вот творчество нашей души во Христе, как, допустим, выражается в литургии и в целом в нашем богослужении, а ведь богослужение, оно и наполнено красотой одежд, сосудов, песнопений, архитектуры, иконографии. Ведь какая слава Царства Божия открывается во всем этом, насколько наша душа и сердце преображаются, прикасаясь хотя бы даже нашим телесным взглядом к этому, ведь оно нас изменяет, оно преображает нас, и насколько велика получается эта сила церковного творчества, что оно, глядя на святых, на иконах, слушая песнопения, насколько оно творит меня сейчас другим, насколько я преображаюсь под светом этой благодати, изливающейся на меня. И поэтому, выходя за порог храма и созерцая то искусство, которое нас окружает, естественным образом мы ждем, чтобы и оно преображало нас, чтобы оно давало нам вдохновение, утешение и силу к исцелению. Потому что мы ощущаем собственную болезнь, немощь, разбитость. И, конечно, в сердце мы храним Христа всегда и призываем Его имя настолько часто, насколько это возможно. Но, видя мир вокруг нас, мы желаем этой красоты и исцеления для других людей. И поэтому разговор о свободе и ответственности в творчестве – это не праздный разговор.
Ну, конечно.
Это разговор о жизни, здоровье, счастье и полноте этого мира. Конечно, мир секулярен, и он все больше и больше отказывается от идеи Бога, но все же некая искра Божья, зажженная в нас, когда Он нас сотворил, все еще светит. И так или иначе, мы желаем, чтобы этот свет не потухал как можно больше. И поэтому, конечно, хоть диакон и произносит слова «Время сотворите Господи» перед началом литургии, но «Время сотворите Господи» для нас с вами всегда, да, и за порогом храма. Душа человеческая стремится к красоте, Да, тот же святитель Василий Великий, например, пишет: «Люди по природе вожделевают прекрасного, в собственном же смысле прекрасно благое, благ Бог». Да, и поэтому, конечно, Бог во всей полноте может насытить нашу жажду прекрасного. И если художник, он хочет быть подлинно творцом, очевидно, нашу жажду прекрасного, а значит, жажду Бога и того, как его красота в этом мире изливается и преломляется, художник и призван отражать, запечатлевать и этим самым вдохновлять нас к высоте, красоте, к свету. Но, как мы с вами говорили, люди творческие могут сказать, что вы все с вашим смирением и верой, с вашими догматами и канонами никак не можете нам помочь, потому что все это, как мы с вами говорили в прошлой передаче, нас стесняет. Подлинное творчество свободно, и оно должно быть лишено всякого смирения и ограничения. Вот. Что мы можем на это ответить? Мы можем сказать на это то, что мы вообще не свободны. Например, мы рождаемся в этот мир не потому, что мы этого захотели. Мы не выбрали себе семью, страну, язык и время, цвет кожи, глаз, способности и таланты. Это некая данность, которая Богом нам предложена. Мы лишь можем внутри этого промысла Божия реализовывать себя. Не значит, конечно, что мы абсолютно подчинены всему. Мы свободны, но мы свободны в некоторой заданности, так или иначе, и поэтому мы принимаем это все. И таким образом без послушания и смирения не обходится ни один человек, потому что принять свое время, свой язык, культуру, семью и себя внутри этой системы координат, так или иначе, человек вынужден и совершает это принятие в той или иной степени. И поэтому мы послушны, так или иначе. Вот. Но другое дело, что когда мы находимся в этой системе отношений, какие выборы мы совершаем? Мы идем на согласие и на развитие или на отказ и разрушение? Ведь Адам и его жена были также сотворены Богом свободны, хотя и в некоторой заданности. Да, Бог дал им тело, душу, дух, определил их в определенное место и время в нашей физической реальности. И они также были, так или иначе, в некоторой заданности. Но здесь им было даровано решить, с кем мы в этой реальности.
Выбор такой был.
С Богом или мы стремимся к чему-то, что вне этого Бога, и мы с вами знаем, какой выбор они приняли. Поэтому они не послушались Бога, но послушались злого совета. Да. Они пошли по другому пути, и поэтому,
духа зла.
Да, и поэтому, как бы художники, стремящиеся к свободе, не пытались добиться освобождения от смирения и всякого послушания, это невозможно по той простой причине, что даже свобода от канона, от догмата, от Бога и от смирения, он приводит к другому послушанию, к послушанию той силе, злой которая силе, ведет ровно в противоположную сторону.
Да, да.
И поэтому мы не можем вырваться. Да? Либо мы рабы свободы света, красоты и света, либо мы рабы тьмы, зла и смерти. Другое дело, что Господь Бог в том рабстве, которое нам предлагает, позволяет нам раскрыть всю глубину нашего человеческого существа. Ведь, как нам Святой Отец говорит, люби Бога и делай, что хочешь. И ведь свобода во Христе означает лишь одно. Если ты любишь Бога и стремишься к свету, то все остальное тебе позволено. Ты ничем не стеснен и не ограничен, потому что любовь, которая родится к тебе, в тебе к Богу и к другим людям, она раскроет в тебе такие творческие силы, которые ты раскинешь и разольешь на весь этот мир и настолько преобразишь его, что он будет сиять и переливаться многоголосием красок и цветов. И поэтому рабство Богу, наоборот, дает такую творческую свободу, о которой и помыслить мы не можем. Другое дело – рабство злу и греху. Что предлагает нам лукавая сила? Если она нам говорит «служи своим страстям, похотям и влечениям», что она нам дает? Является ли дьявол творцом? Есть ли в нем творческая сила и талант преображать мир к лучшему и к созиданию? Мы с вами прекрасно понимаем, что дьявол не предлагает нам ничего нового. Даже говоря жене Адама, что будете как боги, он не предлагает ничего нового. Он предлагает нам быть тем же самым богом, но помимо него. То есть он нам не предложил иного пути. Он предлагает нам путь Божий, но только здесь, сейчас, без усилий и без Бога. То есть это ничего нового. Это все тоже, только наоборот. Да, с минусом, да. Как бы наизнанку, да. Предлагается некий перевертыш. И сила зла, и дьявол – это лишь имитация. Попытка предложить нам подмену, обман. Это виртуальная реальность без какой-либо подлинной реальности, существующей за ней. И поэтому все, что он нам предлагает, это плагиат. Симуляцию, лишь переиначивание того, что уже было. И поэтому мы отвечаем, что смирение, оно дает как раз-таки потенциал для раскрытия человека в бесконечности, а следование своим, так скажем, инстинктам и влечением плоти и низменным страстям, оно в итоге приводит к опустошению, к разрушенности, к раздробленности. И поэтому, когда тот же талантливый человек, который заявляет о том, что мой дар – это мое, что он от меня и мне, и он никак не связан с Богом, а чаще всего заканчивает плачевно, и мы говорим, что этот художник исчерпал свои резервы. Это исписавшийся поэт, неудавшийся музыкант, несостоявшийся художник, и его талант увядает. Только обращенность к Богу позволяет нам раскрыться. И говоря обо всей той свободе, можно вспомнить ведь и тот советский период, о котором мы с вами недавно говорили. Что нам предлагала богоборческая власть? Она нам предлагала христианство наизнанку. Помните марксизм-ленинизм и его догматы и каноны?
Да.
У нас была идеологическая борьба с еретиками, с извержением их из членов партии. У нас были иконостасы членов политбюро. У нас были канонизированные святые компартии, непогрешимые, практически как Папа Римский. Мощи вождей. Мы с вами помним,
да.
Ритуалы приема в партию пионеры комсомол, далее вечный огонь, тоже ведь ритуальные, зажженные для массового поклонения, заклинания, которые заменяли собой молитву «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить» или «Коммунизм неизбежен», затем все эти демонстрации на 7 ноября и 1 мая, которые были, опять-таки, изнанкой и плагиатом на крестные ходы, были свое священное писание, священное предание. Помните конспектирование трудов классиков, деяния съездов, и каждый съезд партии...
Изучение этих трудов.
Да, каждый съезд партии – это был Вселенский собор, и поэтому деяния этих съездов были как оросы, которые нужно было заучивать наизусть, и все это предание вот, церкви, точнее партии, да, необходимо было изучать, исследовать и помнить наизусть и тому подобное. Таким образом, то освобождение от всего прошлого, которое нам предлагала советская власть, на нашем же собственном опыте и показала, что она дала нам лишь плагиат на все то, что мы уже видели и знали, да, до этого. И что, ничего нового существенно нового.
Не представлено
нам
было.
Нам не было предложено. И поэтому то светлое будущее, это все была имитация от Царства Божия, которое нам Господь уже принес, и об этом можно говорить долго. Другое дело, что не значит, что в то советское время не было талантливых людей. И мы с вами посвятили несколько передач удивительным людям той эпохи. Но мы должны понимать, что талант тех творческих личностей был не благодаря советской эпохе,
а вопреки
всем тем препятствиям, которые эта эпоха чинила людям. Да? Мы с вами прекрасно понимаем, что секулярная культура имеет таланты, но эти таланты есть отражение божественного света, так или иначе. Луна не имеет собственного света, она отражает солнечный свет. И, конечно, мы с вами понимаем, что вот и там пробивался образ Божий в людях. И как бы государственная цензура и бдительный ее взор не пытались наложить свои оковы на предлагаемое душой человеческой в то время, а все-таки культура жила и развивалась. И можно даже так дерзко позволить себе сказать, что советскую культуру спасла классика прошлого. Ведь Пушкин, Достоевский, Лесской и вся та великая христианская православная литература, которая была предложена пролетариям со всех стран, объединившимся в этой стране, они тем духом Христовым в них содержавшихся смогли в них возгреть и продолжить этот творческий дар. И поэтому даже в советской культуре мы находим то тургеневских крестьян, то гоголевских маленьких людей, то лесковских чудиков и тому подобное. Поэтому так или иначе свет Духа Божьего и в это богоборческое время
проливался высшее
и лучшее в людях, несмотря ни на что. И поэтому, говоря о смирении и свободе и ответственности, и обращаясь к опыту, мы понимаем, что церковь с ее догматами и канонами никого не стесняет, а наоборот, оно позволяет проявиться в человеку высшему и лучшему. Ведь даже самый лучший художник, обратимся к классикам, он чем больше создавал и чем больше смотрел на результат своих трудов, тем он создавал себе больше внутренних запретов, делал свой путь более узким, был строже и требовательнее к результату своих трудов. Вспомним художников или писателей, как они могли жечь свои творения, как они были строги к себе, и поэтому путь зауживания себя и вкладывание своего творчества в некоторые, так скажем, канонические и догматические рамки, это, наоборот, путь ограничения себя от пошлости, от бездарного и разрушительного, это путь к очищению себя от всего, что лишь только мешает и рассуечивает творческий потенциал и силу. И поэтому, говоря о церковном понимании творчества и канонов творчества, мы говорим о том, что все-таки это есть стимул и площадка для развития, а не то, что лишает нас всякой силы и движения. Наверное, я думаю, на этом мы сегодня с вами закончим. Есть нам с вами о чем поговорить, также о творчестве, но позволим себе сказать об этом в следующий раз.
Спасибо.
Может быть,
большое.
Валентина Федоровна, вы что-то скажете по этой теме, коль вы так в этой передаче не поделились чем-то в середине моего монолога.
По-моему, все сказано уже, Сергей Владимирович. Все хорошо сказано. Все замечательно проанализировано. Я только просто хочу поблагодарить вас вот за такое вот проникновение в эту тему, потому что действительно, ну что мы, если нет света Божьего в произведениях, то Зачем оно такое произведение? На этом мы закончим нашу сегодняшнюю передачу. А я хочу напомнить, что сегодня у нас в студии был сотрудник Миссионерского института, он ассистент кафедры социально-гуманитарных и естественно-научных дисциплин Миссионерского института Екатеринбургской епархии Сергей Владимирович Квасников. Сергей Владимирович, спасибо. Мы с удовольствием ждем ваших новых таких вот бесед, проникновенных. Надеюсь, что они с удовольствием воспринимаются. Да не надеюсь, я даже знаю, что они с удовольствием воспринимаются нашими радиослушателями. Конечно, здесь я чувствую, трудов много положено. Вы уж нас, простите, мы вас так регулярно загружаем.
Ну ничего, даст Бог не в последний раз. И главное, чтобы в чьей-то душе это давало вдохновение на лучшее и светлое.
Спасибо вам большое. До свидания.
Спасибо вам. Всего доброго.
До новых встреч. До свидания.